Она освободила коробку от ленты, сняла крышку и папиросную бумагу и в то же мгновение бросила цветы вместе с коробкой на пол, словно это была крапива. В коробке были белые орхидеи. Цветы лежали на ковре. Рядом с ними лежала черная перчатка, похожая на темную руку, протянутую сквозь пол. Лилиан не сводила глаз с орхидей. Она их уже видела раньше. В этом не могло быть никаких сомнений. Лилиан пересчитала цветы. Да, верно, столько их и было. Таких орхидей здесь в лавке не продавали. Она ведь сама искала их, а потом выписала из Цюриха. Эти самые цветы, которые валялись сейчас на полу, она положила на гроб Агнес Сомервилл. Лилиан осторожно обошла цветущую ветку, словно это была змея. Потом открыла окно, нагнулась, захватила кончиками пальцев бумагу и, собрав ею с пола цветы, выбросила и то, и другое через окно. Коробка отправилась следом. Выбрасывая орхидеи, Лилиан не заметила записки Клерфе. Она не понимала, как здесь очутилась перчатка, походившая на мертвую почерневшую руку, на таинственный знак потустороннего мира. Лилиан не узнала свою перчатку. Она поспешно подняла ее с пола и швырнула через окно. «Я становлюсь истеричкой», — подумала она. «Мне чудятся потусторонние силы там, где их нет и в помине. Все должно разъясниться. Цветы эти куплены в обыкновенной цветочной лавке. Не духи же их послали с помощью сверхъестественной силы. И сейчас они лежат внизу на земле». Лилиан подошла к окну и выглянула наружу. Она с трудом удержалась от крика, орхидеи не было. Несмотря на легкий туман, она хорошо различала снег, кругом было тихо, нигде ни души. Поднять цветы было некому, коробки тоже не оказалось. Все исчезло, словно растворилось в воздухе. Только перчатка с растопыренными пальцами лежала на снегу, маленькая, черная и угрожающая. Лилиан закрыла окно. «Уйти отсюда», — подумала она. «Но куда? К Борису?» Она знала все, что он скажет. «Может, пойти к Долорес Пальмер на второй этаж? У Долорес тайком соберутся сегодня несколько человек. Там будут патефоны, пластинки и, как всегда, судорожное безрадостное веселье. Что ей там делать? Может быть, к Хольману?» Но что скажет Хольман, она тоже знала. Нет, ей надо было совсем уйти из санатория. Она была в нерешительности. Потом позвонила в Палас-отель и вызвала Клерфе. Прошло какое-то время, пока он подошел к телефону. «Вы можете заехать за мной?» — спросила она.
«Сейчас?»
«Да».
«Хорошо, я скоро буду».
Когда она спустилась, Клерфе уже стоял у служебного входа.
«Как попали сюда на снег мои цветы?» — спросил он.
Лилиан проследила за ним взглядом. В нескольких метрах от нее на снегу лежали орхидеи. Коробка тоже была здесь. Лилиан не сводила с них глаз. Потом сообразила, что сверху она их не видела, потому что белые орхидеи и белая коробка были незаметны на белом снегу. «Это ваши цветы?» — спросила она. «Вы послали мне эти цветы?»
«Да», — сказал Клерфе. «Но они, я вижу, вам не понравились».
«Где вы их взяли?»
Клерфе с изумлением посмотрел на Лилиан.
«Купил в цветочной лавке сегодня днем, а что?» «Орхидеи. Те же самые, ту же самую ветку я положила вчера в гроб Агнес Сомервилл. Не просто похожие цветы, а именно эти. Эти самые».
«Мрачная история». Клерфе покачал головой. «О, Господи, я догадался!» — вдруг сказал он. Эти цветы я купил в лавке неподалеку от крематория. Теперь все ясно. Кто-то из предприимчивых служащих крематория сбыл их вместо того, чтобы сжечь. Я и сам удивлялся, как такие цветы могли попасть в эту жалкую лавчонку. Вероятно, они это делали не раз. Практичные ребята. У таких ничего не пропадет. А что обман может открыться, маловероятно. Цветы нелегко запомнить. Кто же мог предположить, что здесь была одна единственная орхидея такого сорта, и что она к тому же снова попадет к вам? Редчайший случай. Один из тысячи. Он взял Лилиан за руку и почувствовал, что она дрожит. Ну так что же нам делать? Прийти в смятение или посмеяться над предприимчивостью людей? По-моему, надо что-нибудь выпить. Пойдемте.
Это отвратительно, прошептала Лилиан.
Так же, как и многое другое, не больше и не меньше, сказал Клерфе. Однажды, чтобы совершить побег, мне пришлось облачиться в одежду только что убитого человека. Это было совершенно необходимо, иначе я бы не ушел. А если бы я не ушел, меня убили бы. По сей день помню, как это отвратительно. И самое отвратительное заключалось в том, что одежда была еще теплая. Я ожидал, что она будет холодной, но покойник не успел остыть. Мне пришлось надеть все, даже его нижнее белье. Мертвец дал мне взаймы свое тепло, и это чуть было не кончилось тем, что я потерял способность двигаться. К счастью, я случайно порезал палец ножиком мертвеца. Это привело меня в ярость, и я взял себя в руки. Пошли.
А цветы? Прошептала Лилиан. Нельзя же их оставить здесь.
Почему? Ответил Клярфе. Ведь цветы не имеют ничего общего ни с вами, ни со мной. Они не имеют уже ничего общего и с мертвой. Завтра я пришлю вам другие. Забудем про них. Вот перчатка. Клерфе откинул полость саней. При этом он заметил лицо возницы, увидел его глаза, которые спокойно, но с интересом смотрели на орхидеи. И Клерфе понял, что, доставив Лилиан и его к палас-отелю, этот человек сразу же отправится обратно и подберет цветы. Одному Богу известно, где они появятся снова. «Мы не должны испытывать страха перед мертвыми», — сказал он, в то время как санки съезжали по извилистой дороге.
«Мы многое не должны», —
пробормотала Лилиан. Клерфе видел, что она все еще очень взволнована. Облачившись в одежду мертвеца, я несколько часов лежал, спрятавшись у реки в ожидании ночи, — сказал он. Я по-прежнему чувствовал страшное отвращение, но вдруг понял, что одежда, которую я носил, будучи солдатом, вероятно, тоже принадлежала мертвым. После 3 лет войны было не так уж много новой форменной одежды. А потом я начал размышлять над тем, что почти все, чем мы владеем, нам дали мертвые. Наш язык и наши знания, способность чувствовать себя счастливым и способность приходить в отчаяние. И вот, надев платье мертвеца, чтобы вернуться снова к жизни, я понял, что все, в чем мы считаем себя выше животных, наше счастье более личное и более многогранное, наши более глубокие знания и более жестокая душа, наша способность к состраданию и даже наше представление о Боге – все это куплено одной ценой. Мы познали то, что по разумению людей недоступно животным, познали неизбежность смерти. Это была странная ночь. Я не хотел думать о бегстве, чтобы не пасть духом. Я думал о смерти. И это принесло мне утешение. Он почувствовал, что Лилиан прислушивается к его словам. Наклонившись вперед, она смотрела на него. Санки остановились у отеля. Перед входом на снегу было положено несколько досок. Лилиан вышла. Спортсмены в тяжелых желтых ботинках и в свитерах топали взад и вперед. Когда Лилиан, тоненькая, чуть наклонившись вперед, проходила между ними в своих вечерних туфельках, придерживая на груди пальто, она казалась почти экзотическим существом. Клерфе шел за нею. «И о чем только я говорил», — думал он. «Разве Хольман не предупреждал меня, что у них все это табу? Но эта молодая женщина почти все время говорит о смерти. Может быть, ее ничего больше не интересует? Такие разговоры оказываются заразительны». И все же это было чем-то иным, чем телефонный разговор с Лидией Морелли, вызвавший его из Рима в час назад. С Лидией Морелли, которая знала все женские уловки и не забывала ни об одной из них. «Давайте болтать сегодня весь вечер только о пустяках», — сказал он Лилиан. Казалось, у старика нет туловища. Так ровно лежало на нем одеяло. Лицо у него было изнуренное, но глаза, глубоко запавшие, не потеряли еще своей яркой синевы. Под кожей, напоминавшей смятую папиросную бумагу, набухли кровеносные сосуды. Старик лежал на узкой кровати в узкой комнате. Рядом с кроватью на ночной тумбочке стояла шахматная доска. Старика звали Рихтер. Ему было 80 лет. 20 из них он провел в санатории. Рихтер был пациентом, которым гордился весь персонал. Когда к главному врачу попадались малодушные больные, он всегда указывал им на Рихтера. Тот был для него настоящим кладом. Он был при смерти и все же не умирал. Лилиан сидела у его постели. «Взгляните сюда», — сказал Рихтер, показывая на шахматную доску. «Он играет, как сапожник. Не понимаю, что стало с Ренье». Шахматы были страстью Рихтера. Во время войны все его партнеры в Монтане либо разъехались, либо поумирали. Несколько месяцев Рихтеру не с кем было играть. Он стал ко всему безразличен и начал худеть. Тогда главный врач договорился, что Рихтер будет играть с членами Цюрихского шахматного клуба. Первое время нетерпеливый Рихтер передавал свои ходы по телефону, но это было слишком дорого, пришлось довольствоваться почтой. Так как письма шли довольно долго, то Рихтер практически мог делать ход не чаще, чем раз в два дня –